Говорит Радио Свобода. Владимир Путин поддержал идею фактически снять для него лично ограничения на пребывание на президентском посту до 2036 года.
Было предположение, что Путин не будет настолько позорно подставлять. Но, судя по всему, он полностью инфицирован вирусом власти.
Италия остается эпицентром распространения коронавирусной инфекции в Европе. В Чехии закрываются школы.
Мы, конечно, очень сильно напуганы. Мы понимаем, что, к сожалению, вот этим вот моментом все это не ограничится.
Падение курсов акций на Нью-Йоркской бирже сравнивают с кризисом 2008 года.
Мы сейчас находимся, по крайней мере, на грани финансовой паники, что является, на мой взгляд, совершенно необоснованной реакцией на реальность, созданную коронавирусом.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 10 марта. Итак, Владимир Путин согласился с тем, чтобы действующему президенту России, то есть ему лично, было отменено ограничение на число сроков пребывания у власти и разрешено вновь баллотироваться на выборах главы государства. Если, как заявил Путин, соответствующая поправка будет поддержана на так называемом всенародном голосовании и одобрена Конституционным судом. При этом Путин, выступая перед Государственной Думой, выступил за сохранение ограничений для последующих президентов. Собеседник корреспондента «Радио Свобода» в Москве Натальи Джампаладовой, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Все это фантастически неприлично. И когда-то, почти 10 лет назад, обмен телами между Путиным и Медведевым и обратно, туда, а потом обратно, особенно обратно, был воспринят обществом крайне негативно. В общем, это обман в оскорбительной форме, циничной форме, как это и было воспринято обществом в 2011 году с соответствующим взрывом недовольства. Я думаю, что это обстоятельство не учтено, и власть слишком успокоена относительно мирным поведением общества. А вот я боюсь, что это трагическое заблуждение.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, можно ждать какого-то общественного возмущения?
Я это не исключаю.
Как вы считаете, есть ли какая-то вероятность, что Конституционный суд может не признать законными эти поправки, о которых Путин говорил?
В 98 году Госдума направила запрос в Конституционный суд. Не может ли Ельцин, опираясь на то, что он сейчас президентствует по новой Конституции, свой предыдущий срок считать, так сказать, недействующим? С нуля начинается, да? Он может еще раз избираться. А что Конституционный суд ответил, вы что, офигели? Правило так правило, и ничего не обнуляется. Такое решение уже было, поэтому предлагать им снова такую же задачку, да, в той же формулировке, ну, было бы очень неприлично. Поэтому появилась вот эта формулировка, которую они голосовали, фантастически нелепая, с моей точки зрения, но эта формулировка снимает ограничения на число сроков. Вот и все. Она выполняет свою функцию. Путин может еще раз... Он не будет продлевать свое правление. Он будет еще раз участвовать в выборах. Правовое решение этой проблемы выглядит следующим образом. Ему дают право участвовать в выборах. Он участвует, побеждает. Но поскольку действует еще одна статья Конституции, где говорится, что не может быть больше двух сроков, ему говорят, вот тебе лавровый венок победителя и иди отсюда. А выборы считаются недействительными, поскольку ты победил, и не можешь быть президентом. Поэтому вот теперь выборы будут проведены еще раз, но без твоего участия. Вот это будет правовое решение совместного действия двух таких статей.
Но с вашей точки зрения, на деле мы этого всего не получим, и теперь...
Мы получим Путина еще на неограниченное число сроков. Вот. Вот у нас как раз такая ситуация. Есть статья, где говорится об ограничении, есть статья, где это ограничение снимается. Это А и не А. И отсюда можно творить все, что угодно.
Мнение президента фонда «Индем» Георгия Сатарова. И еще одно мнение члена политсовета партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Напомню, «Яблоко» оспаривает в Верховном суде распоряжение Путина Центральной избирательной комиссии о подготовке так называемого всенародного голосования и выделении на эти цели 14 миллиардов рублей.
Совершенно очевидно, что Конституционный суд признает законным такую поправку, хотя речи о принятии новой Конституции не идет. Конституция де юре остается принятой в 1993 году, и сейчас принимаются поправки. Конституция – это не новая редакция, но совершенно очевидно, что Конституционный суд не способен психологически и интеллектуально не способен принять никакое решение, которое ограничивало бы Путина в его всевластии. Поэтому Конституционный суд после принятия данных поправок даст заключение о возможности для Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации в 2024 году, как на первый президентский срок.
Но вы ожидали, что все это будет таким образом обставлено, и тем более вот вы говорили, что это странно, что Путин еще в январе сказал, что вроде как не надо два срока подряд.
Поправка о том, что один гражданин Российской Федерации не может быть президентом более двух сроков, она остается. Эту поправку Путин внес 21 января. Она остается. Сегодня принята другая поправка. Сегодня принята поправка имени Путина. Сегодня Путина запустили в космос усилиями Валентины Терешковой. Поправка означает, что после вступления в силу этих поправок исчисление президентских сроков для действующего президента начинается заново. Суть поправки Терешковой заключается в том, что первым сроком Путина будет его участие в президентских выборах 2024 года. А все предшествующие 4 срока просто не считаются. Вот в чем суть поправки Терешковой. Еще 15 января стало понятно, 21 января стало очевидно, что целью всех этих поправок является окончательная монополизация власти. Именно для этого они были внесены. И с самого начала было ясно, что принятие поправок в Конституцию поставит вопрос об исчислении президентских сроков. Просто было предположение у некоторых людей и даже надежда, что Путин не будет настолько позорно подставляться. Но, судя по всему, он полностью инфицирован вирусом власти, я бы сказал, коронавирусом власти, и вылечиться от него он уже не сможет. Поэтому он будет править пожизненно, во всяком случае, ровно столько раз, сколько его будут избирать на эту должность в той политической системе, в которой Россия находится сейчас. Для страны в целом это означает безусловную окончательную стагнацию и сваливание в число стран третьего мира. Это очевидно.
С членом политсовета партии «Яблоко» Львом Шлосбергом и президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым беседовала Наталья Джампаладова. Любопытно, что бессрочное де-факто продление президентских полномочий Владимира Путина совпало с 35-летием кончины советского лидера Константина Черненко. На следующий день после его смерти к власти в СССР пришел Михаил Горбачев. О том, мог ли он сохранить власть и оставаться генеральным секретарем ЦК КПСС сколько угодно долго, Горбачев рассказал в 2003 году Егору Яковлеву в его программе на радио «Свобода» «Разговор с друзьями». Фрагмент этой программы мы предлагаем вашему вниманию.
Как я представляю сегодняшнее наше состояние, я могу быть неправ, и вы меня можете поправить. Я вижу, что сегодня власть президента практически безгранична. Я не вижу границ для сегодняшней власти президента, начиная от уголовно-судебных дел и кончая, так сказать, хозяйственными другими вещами. Значит, вот это чувство безграничной власти вы как-то пережили как президент?
Ну, я, оказавшись на посту генсека, по сути дела, получил власть даже больше. И все зависит тут от того, какой человек приходит на этот высокий пост. Потому что это советская власть во главе с КПСС и Политбюро и Генсеком. Это тоталитарная страна с тоталитарным режимом и с огромной властью. Поэтому все зависит от того, кто пришел. Я уверен, что я не хочу, чтобы получилось так очень тепло себе отзывался. Я уверен, что могли прийти другие люди.
Ну, я зовут.
Да, могли прийти другие люди и ничего не делать для того, чтобы, вообще говоря, все-таки выходить на дорогу гуманного, свободного, демократического развития. И я, наверное, бы в силу того, что здоровье нормальное, голова работает, я сейчас много работаю, так бы мог и оставаться вот генсеком, если бы у меня вот такие установки внутри были. Нет. Поэтому это первый, очень важный. Можно даже не столь юридически оформленную такую авторитарную власть можно сделать авторитарно, используя даже демократические процедуры. Поэтому я бы хотел сказать так. Не уйти нам от трудностей переходного периода. Ну, никуда не денешься от них. И поэтому очень много приходится решать вопросов, и, наверное, будут какие-то срывы. Но я думаю, что если бы возобладала такая линия на создание нового авторитаризма, даже оформлено декором демократический разговор о свободе, это была бы ошибка, которая бы привела к тяжелой ситуации. И я должен сказать, Егор Владимирович, что вот сейчас политологи ведь собирались в Квебеке, в Канаде, на всемирное собрание политологов, конференции, и обсуждали проблемы, что происходит с миром и что что-то не ладится в нем. Один из выводов, очень серьезных выводов, был таков, что если последняя четверть 20-го столетия ознаменовалась тем, что более 80 стран оказались в числе тех, кто претерпели широкие, глубокие демократические изменения, и диктатуры, авторитарные режимы ушли, то сейчас опять появился опять спрос на авторитарный режим. На авторитарных пока политиков и лидеров. И это коснулось даже Европы, развитой и как бы обустроенной. Считает, что демократия не вытягивает все вопросы, которые надо решать, и поэтому спрос вот на таких людей. Я думаю, знаете, это все может быть в процессе политическом, историческом, всякие могут быть трудности, и иногда требующие быстрых решений. А демократия – это все-таки обсуждение, это процесс и так далее. И тогда, когда это идет, считай, что это проволочки, болтовня. Надо решать, а не болтают.
С президентом СССР Михаилом Горбачевым беседовал Егор Яковлев. Это был фрагмент программы «Радио Свобода. Разговор с друзьями». Архивная запись 2003 года. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Телеканал «Россия-1» вставил в свой новостной сюжет о марше в памяти Бориса Немцова в Москве в конце февраля этого года фрагмент эфира издания «МБХ Медиа», при этом полностью исказив смысл происходившего в кадре. С подробностями этой истории наш корреспондент Иван Воронин.
Вот эти кадры. Разве можно усомниться, что здесь десятки тысяч? На самом деле рамки металлоискателей, которые стояли перед отправной точкой шествия, прошло чуть более 8 тысяч человек. Но активисты оппозиционных движений считали по-своему.
Я думаю, сегодня вечером мы посчитаем, а то видите у меня в Фейсбуке. Думаю, 1200 должно было быть.
Москва, марш Немцова, 29 февраля. Рамки металлоискателей. МВД 10,5 тысяч. Белый счетчик 22 тысячи. Активисты оппозиционных движений 1200. Правда, последние это в рублях, сообщает издание МБХ Медиа. Фрагмент их субботнего эфира в материале федерального канала «Россия-1» выдан за предположение активиста о числе участников протестного шествия. На грубо вырванную из контекста реплику обратили внимание сами журналисты МБХ Медиа. В оригинале было так.
Кто желает помочь политзаключенным, дорогие друзья?
Можете нам рассказать, много дают на политзаключенных?
Ну, по-разному. Ну, я думаю, сегодня вечером мы посчитаем, а то видите у меня в Фейсбуке. Думаю, 1200 должно было быть сегодня, я думаю.
На видео гражданский активист Михаил Кригер. На марше Немцова он собирал пожертвования для Союза солидарности с политзаключенными. Деньги позже идут на оплату адвокатов, другие юридические издержки и помощь семьям узников совести. Кригер рассказал, что случившееся неожиданностью для него не стало.
Если бы это было там 10 лет назад, может быть, я и почувствовал бы какое-то благородное негодование, да? Но я уже привык, в общем-то, уже после распятого мальчика, так сказать, или каждому нацгвардейцу два раба, ну чему уж там удивляться, чтобы подчеркнуть нашу такую невменяемость, чтобы наша неадекватность подчеркнуть и выставить нас, в общем-то, такими вот маргинальными идиотами. Ну, собственно, ради этого и был этот монтаж сделан.
Волонтеры, которые стоят за рамками, ведут подсчет проходящих участников вот с помощью таких простых механических устройств.
Независимый проект «Белый счетчик» возник на волне движения за честные выборы 10 лет назад, рассказывает координатор проекта Дмитрий Нестеров. Оценки организаторов митингов и полиции слишком разнились, и группа активистов, в основном наблюдателей на выборах, решила буквально считать по головам участников акций. Примерная погрешность 5%. Ход подсчетов активисты публикуют в соцсетях в режиме реального времени.
Удобно прям вставать за рамки и визуально контролируя проход через рамку, соответственно, считать каждого проходящего человека. Обычно волонтер считает или одну, или две близко стоящих рамки. При существующем скорости потока это вполне удобно для контроля.
На информацию белого счетчика часто ссылаются журналисты. Это гражданская альтернатива подсчетам в МВД. Их методы закрыты, а публикуемые итоги традиционно в разы меньше данных белого счетчика. Как писали в 2012 году РИА Новости, предположительно используются специальные датчики на металлоискателях. металлоискателях, а также идет подсчет средней плотности участников акции по фотографиям из толпы и с воздуха. Погрешность при этом выше. Хотя, как считает Дмитрий Нестеров, у правоохранительных органов есть данные поточнее, но это не для публикаций.
Иногда они даже сами более-менее по той же методике проводят подсчет. То, что они заявляют публично почти всегда, к действительности отношения не имеют, это часть работы их пиар-службы. Может, кто-то им сверху дает указания, это уже наши догадки.
В ВГТРК об этом холдинге «Россия-1» не стали комментировать нестыковку в числах. Репортаж не сильно отличался от работ коллег с других федеральных каналов. Их сотрудники рассказали, что о Немцове забыли, а на саму акцию пришли протестовать анархисты, волшебники и люди, в основном не имеющие понятия о том, против чего они протестуют. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Власти Чехии с 11 марта закрывают в стране все школы. Премьер-министр Андрей Бабиш связал это решение с попытками властей сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. Ее эпицентром в Европе остается Италия. Власти Италии распространили на всю страну ограничения на поездки. Ранее эта мера действовала лишь в отношении северных регионов страны. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Италии уже сейчас приближается к 10 тысячам, умерших к 500. Анна Барзаковская уже много лет водит экскурсии по Риму и Ватикану. Туристическим бизнесом занимаются и другие члены ее семьи. После решения о закрытии в Италии музеев и запрете на туристические прогулки, Анна, у которой 6 детей, фактически осталась без работы. Я беседую с Анной Барзаковской. Анна, ситуация сложная с коронавирусом в Италии уже 3 недели, но пока все-таки до последнего времени говорилось больше о северных районах. Рим в этом смысле немного в стороне, но вот в последние недели вы ощущали спад туристического потока?
Конечно, конечно. Последние недели, уже начиная с конца февраля, народу было все меньше. Туристы, которые заказывали визиты и экскурсии, отменялись один за другим. Новых заказов не поступало. Вплоть до того, что в воскресенье, 8 марта, закрыты были официально все музеи, все выставки Италии. И это, конечно, такое уже было окончательное решение этой проблемы. А сегодня вышло распоряжение римских муниципальных властей, которые запрещают проведение каких-либо туристических прогулок даже по городу, даже по открытым небам, посещение церквей, угрожая гидам, штрафам и даже всякими там санкциями.
Но ведь гидами работают практически все члены вашей семьи, взрослые. Это чудовищный, по-моему, удар по вашему бюджету. Как вы будете выходить из такой ситуации?
Мы, конечно, очень сильно напуганы. Мы понимаем, что, к сожалению, вот этим вот моментом все это не ограничится, потому что даже когда, будем надеяться, 3 апреля откроют музеи и выставки Рима, еще какое-то время значительное туристов не будет. Это отчасти наверняка будет связано вообще с тем, что волнами пойдет кризис по экономике всего мира, и туристы просто не смогут приезжать. Несмотря на это, мы надежды не теряем. Но что нам остается делать? К сожалению, у нас так получилось, что большая часть нашей семьи занята в туристическом бизнесе. Могу сказать, что вот моя сестра, муж, который тоже гид, он голландец. Вот они сегодня всей семьей улетели в Голландию. Они на время, которое необходимо будет, чтобы как-то собраться и понять, что будет дальше, решили на время уехать в Голландию, где ему хотя бы есть какая-то возможность заработать на семью. Она просто поехала с ним, потому что боялась, что если ситуация будет так же продолжать развиваться, то они окажутся разлученными и не смогут воссоединиться. Вот поэтому, что нам остается делать? Надеяться, что как-то мы, вот эти, сократив расходы, ближайшие 2 месяца выживем. У нас замечательные друзья, которые нам со всех сторон стали предлагать помощь, и надеемся на лучшее.
Ну а рассчитываете ли вы на какую-то помощь государству? Ведь я еще раз подчеркну, вы являетесь гидами, профессиональными гидами. И вот это решение о закрытии музеев, об отмене всех туристических прогулок, это совершенно четкий удар именно по вашей профессии. Потому что, конечно, возникают сложности в экономике по всему миру, замедляется экономическая деятельность, но тут просто вас лишают работы.
Да, об этом идет речь. Изначально правительство объявило о том, что будут введены какие-то льготы по оплате налогов, но это все просто пока временно, без каких-либо конкретных указаний. И сегодня уже тоже шла речь, римский муниципалитет говорил о том, что, может быть, будет выплачена некая одномоментная сумма гидам. Но это все только лишь в процессе обсуждения. Пока никаких конкретных действий сделано не было. Пока что считается, что мы должны были, видимо, откладывать, экономить на черный день, откладывать какие-то. В конце концов, мы все фрилансеры, поэтому, естественно, нам говорят, что вы
сами выбрали такую профессию, и у фрилансеров нет ни отпуска, ни оплаченных больничных, поэтому нужно было заботиться. Это говорят, конечно, такие наиболее цинично настроенные люди. Мы надеемся, что что-то будет. Кроме того, мы ведь не только гиды пострадали так сильно от этого. Вообще весь Рим, огромная, скажем так, часть римского бизнеса связана с туризмом. Это и рестораны, и кафе, и водители машин, и таксисты, и много вообще магазинов. Все это очень во многом ориентируется на туристический рынок. Все они точно так же, как и мы сейчас, сидят сейчас без работы.
Вы упомянули дату 4 апреля. Что это за дата? Все вот эти вот прогулки и туристические посещения отменены до 4 апреля, чтобы посмотреть, какая будет ситуация?
Да, до 3 апреля официально, включительно закрыты музеи, закрыты школы. И вот вчерашний последний декрет правительства объявляет Италию зоной карантина до 3 апреля. Надежда есть, что если что-то изменится в самой эпидемии, то, может быть, дальше что-то будет открыто. То есть они отменят этот декрет и откроются музеи.
Моей собеседницей была римский гид Анна Барзаковская. В понедельник Уолл-стрит пережил одно из самых крупных в истории Нью-Йоркской фондовой биржи падение курсов акций. Основные рыночные индексы снизились почти на 8%. Впервые за 23 года торги на Нью-Йоркской бирже были приостановлены на 15 минут после падения индекса Dow Jones более чем на 7%. Но остудить панические настроения инвесторов пока не удается. Цены на нефть рухнули за день на 25%, такого не случалось почти 30 лет. Что это, здоровая коррекция на финансовых рынках или предвестник экономических потрясений? Американские аналитики пытались в понедельник ответить на этот вопрос. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Масштабы падения рыночных индексов в понедельник, около 8% за день, вызвали у многих рыночных игроков воспоминания о финансовом кризисе 2008 года. Ничего подобного на Уолл-стрит не случалось больше 10 лет, когда страхи, вызванные крахом инвестиционного банка Lehman Brothers и ожиданиями коллапса американской банковской системы, привели к 60-процентному падению индексов, самой длительной со времен Великой депрессии и рецессии, беспрецедентной кампании американского правительства и Центрального банка по спасению финансовой индустрии и самому затяжному в истории американских финансовых рынков фактически безостановочному росту курсов акций. Он начался 9 марта 2009 года, ровно 11 лет назад. Сегодня главная причина страхов – эпидемия коронавируса, экономические последствия, которые предсказать невозможно. Она сильно напугала рыночных игроков. Они привыкли к тепличным условиям, созданным для них и для экономики Федеральной резервной системой, залившей экономический и финансовый механизм неограниченной смазкой, дешевым кредитом после кризиса 2008 года. Федеральный резерв неделю назад снизил кредитную ставку на 0,5% до 1%, чего никогда не случалось в истории США. Но это не успокоило рынки. Никто не может поручиться, что финансовый трюк Центрального банка, выручавший инвесторов до сих пор, сработает на этот раз. Плюс инвесторы получили, говоря образно, удар ножом в спину от Саудовской Аравии и России, не сумевших цивилизованно урегулировать свои разногласия относительно уровня добычи нефти и спровоцировавших фактически крушение нефтяных цен, что хорошо для среднего американца, покупающего бензин, но очень плохо для американской энергетической индустрии, где работает около 7 миллионов американцев. В понедельник вечером президент Трамп сообщил о готовности предпринять срочные меры по поддержке экономики, главной из которых может быть снижение подоходного налога. На рынке паника, говорит в интервью газете New York Times Дэн Критер, аналитик финансовой фирмы BMO Capital Markets. Мы движемся в направлении того, что выглядит глобальной рецессией, которая затронет и Соединенные Штаты. Газета Wall Street Journal цитирует сотрудника инвестиционной фирмы Cantor Fitzgerald Пита Чикини, который предсказывает конец 11-летнего подъема курсов акций. Он считает, что действия Федеральной резервной системы, искусственно дешевый кредит, привели к созданию пузыря на Уолл-стрит, который лопнул. «Когда пузырь столь раздут, его проткнуть ничего не стоит», — говорит Пит Чикини. Что дальше? Стивен Ханке, профессор университета имени Джонса Хопкинса, чью статью только что опубликовала газета Wall Street Journal, считает, что страхи сильно преувеличены. Мы сейчас находимся, по крайней мере, на грани финансовой паники, что является, на мой взгляд, совершенно необоснованной реакцией на реальность, созданную коронавирусом. Главная проблема состоит сейчас в неоправданной реакции рыночных игроков на эту ситуацию. Рынки, как нередко случается, становятся жертвой заблуждений и слишком резко реагируют на фактически незначительные события. У американской федеральной системы есть в распоряжении инструменты, с помощью которых можно успокоить рынки. Я думаю, что этот процесс займет некоторое время. В ближайшие недели рынки будут неустойчивы, но ближе к лету, когда, как предполагают врачи, под влиянием погодных условий вирус выдохнется, страхи улягутся, рынки вернутся к жизни, по крайней мере в Соединенных Штатах, где подавляющее большинство компаний находится в хорошем финансовом состоянии. Профессор, можно ли предположить, кто может выиграть в результате выяснения отношений между Россией и Саудовской Аравией? Ведь никто толком не понимает мотивы действий Кремля. То ли он хочет задавить американскую сланцевую индустрию, отказавшись сократить добычу нефти, сделать то, что не смогли сделать саудовцы в течение 2 лет, то ли он не хочет терять своих рынков. Выиграют потребители, а не производители. Среди жертв, в конце концов, окажутся россияне, саудовцы, иранцы, нигерийцы, венесуэльцы, американцы, все, кто добывает нефть. Я попросту не понимаю смысла стратегии, которая провоцирует нестабильность в данный момент. Если, отказываясь пойти на снижение добычи, Кремль хотел уничтожить американских производителей сланцевой нефти, то это глупая надежда. Причина простая. Действительно, немало производителей близки к банкротству из-за огромных долгов, взятых с целью развития сланцевых месторождений. Но их банкротство не означает исчезновение этих месторождений. Да, на некоторое время американское производство нефти может сократиться, но как только цены поднимутся, эти месторождения возобновляют производство, поскольку их очень легко, в отличие от традиционных скважин, расконсервировать. Если Кремль хочет таким способом сохранить свои рынки, то это во многом игра с огнем, потому что себестоимость российской нефти неизмеримо выше саудовской. Если саудовцы намерены серьезно конкурировать с российской нефтью и готовы держать цены низкими продолжительное время, то для России это будет очень болезненно. В конце концов, в конкуренции всегда выживает тот, кто производит более дешевый продукт. Погибает тот, чья продукция дороже. Говорит Стивен Ханке.
С американским экспертом беседовал Юрий Жигалкин. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 10 марта. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Дороги к свободе». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.